Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Сегодня у нас очередная программа, которая посвящена проекту «Консервация». Мы на этой неделе встречались с очень разными людьми, которые представляют проект «Консервация», которые представляют разнообразные его ответвления. Но все, о чем мы говорим о сохранении, о спасении, о консервации памятников. Это храмы, это усадьбы, но это не только стены. Мы вот уже несколько программ говорили про живопись в храмах, то, что очень неочевидно для многих, почему это надо сохранять. То есть объяснить человеку, почему нужно сохранить разрушающийся храм, проще, чем объяснить человеку, который даже в контекст погружен, для чего нужно сохранить вот эти вот маленькие фрагменты, зачастую маленькие, зачастую целые полотна живописи на его стенах внутри. Я с удовольствием представляю наших гостей. Сегодня в нашей студии Анна Павлова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом словаря художников Российской академии художеств, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Крылов, кандидат физико-математических наук, краевед. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И мы уж так пошло, что мы всю эту неделю в основном говорим про памятники, которые находятся на севере, ну, условно, на севере Тверской области, в районе Бежецка. Понятно, что в разных программах вот этих наших циклов, где мы говорим про спасение памятников архитектуры, про защиту культурного наследия, мы и говорим, и будем говорить про разные места, но если уж мы так подробно стали говорить про бежецкие памятники, то я предлагаю сегодня продолжить, тем более, что и накануне наши гости обещали, что и Анна Леонидовна, и Иван нам подробнее расскажут именно про историю написания. Хочется сказать фрески, но мы вот за эту неделю, если вы не слышали наш предыдущий программ, вот послушайте, выяснили, что фрески – это совершенно отдельный вид церковного искусства и настенной живописи. Это то, что писалось по сырой штукатурке, и вроде как это естественно, но помимо фресок есть еще очень-очень разные способы расписывать храмы. Вот сегодня будем говорить про храмы, где, я так понимаю, в основном сохранилась клеевая живопись, да? Анна Леонидовна.
Да, совершенно верно. Технически, так, если открываешь документы, там написано «Живопись на клею».
Такое ощущение, что приклеили, а потом можно отклеить, потом еще раз приклеить.
Нет, но это имеется в виду связующее. То есть вот когда-то реставратор Володя Соробьянов так объяснял. Представь себе клейстер, которым в советское время заклеивали окна бумагой.
Да, очень хорошо представляю.
Да, вот такой густой. Вот это и есть связующее для, значит, пигментов для клеевой живописи.
Ну, любопытно, что современники создания этих росписей называли их альфреско.
То есть, альфреско?
Альфреско, да. Они буквально писали кальку с итальянского в текстах контрактов, например, о которых мы, надеюсь, поговорим сегодня, так и написано. Живопись альфреско – самую лучшую живописную работу. Ну, тем не менее, да, это, конечно, не является настоящей фреской, как мы уже сказали.
Не по сырой штукатурке.
Когда мне о вас рассказывали, у меня сложилось ощущение, что вы люди оттуда, с Северо-Тверской области, из Бежецка, из его окрестностей. Говорит, нет-нет, они в Москве. Я так понимаю, что вас связывает с Бежецком, Анна Леонидовна, вас профессиональная деятельность, Иван, вас интерес и, видимо, какое-то там, я не знаю, деревня, дом в деревне, что-то такое.
Ну да, меня действительно с Бежецком связывает моя семейная история, потому что я сам москвич, а вот мой прадед, он родился еще до революции в Бежецке. Соответственно, его отец родился в Бежецке, а его дед в Бежецке проживал. И вот наш род, это именно род бежецких купцов Крыловых, собственно говоря.
И в городе, фамилия сохранилась.
Да, мужская линия. И в городе сохранился родовой дом купцов Крыловых, ныне гостиница Воздвиженская. Сохранились и захоронения исторические на Спасском кладбище Бежецка. И храм, в котором мои предки были прихожанами и церковными старостами. Поэтому для меня это такая история очень личная, и, в общем-то, Бежецк, его история для меня открылась прежде всего со стороны семейной летописи такой.
Но побывали вы в Бежецке, я так понимаю, не в детстве. Первый раз вот этот интерес к семейному архиву, к преданиям, он вас туда привел.
Я впервые побывал в Бежецке летом 2020 года. То есть скоро будет 5 лет, как я там побывал. Ну, это во многом связано с известными событиями, ковидными, с эпидемией, да, когда мы все оказались заперты в своих домах, и у нас появилось время как-то обратиться в историю, обратиться к документам, и именно вот в тот ковидный год стал для нашей семьи и для меня таким годом открытий собственной истории. Поэтому об этом можно много рассказывать, но кратко я решил посетить город предков, когда я, собственно, и узнал, что мои предки оттуда, и как-то погрузился, и для меня теперь Бежецк – это такая важная часть моей жизни.
Ну, благо, от Москвы все-таки не очень далеко, хотя, в общем, тут кто как считает. А расскажите, пожалуйста, с профессиональной точки зрения, все, что сохраняется в храмах, может сложиться ощущение, что почти все храмы в районе Бежецка, они очень хорошо сохранили вот эту вот роспись, которая там была. Но на самом деле это не так. То есть вот все те храмы, о которых мы на этой неделе говорили, о которых мы еще сегодня поговорим, это небольшая крупица от того, что было до революции.
Да, это, конечно, безусловно. Действительно, мы видим не полную картину. То, что мы видим, это только то, что сохранилось. Но относительно остальной России, да, если мы взглянем там, на столичную ситуацию, там, на петербургскую, на другие регионы, то здесь в очень сконцентрированном виде есть очень много, в общем, около 20-30 памятников, которые, главное, сохранили нетронутую роспись, то есть ту роспись, которую никогда не поновляли и не реставрировали. То, чего мы не видим, например, в Петергофе, там, в Царском селе, где масса туристов, да, ездят смотреть в том числе и росписи в дворцах, да, в Павловске, этого периода я имею в виду. То есть в чем уникальность этого региона? В том, что здесь мы видим в том первозданном виде, в котором мы нигде в другом месте в таком масштабе увидеть не можем.
А почему так сложилось? Ведь казалось бы, огромное количество храмов, которые, ну, и подновлялись, и не подновлялись. Но почему вот именно здесь такое скопление?
Ну, значит, тут была школа, во-первых. Во-вторых, в Ярославской области тоже немало сохранилось. Допустим, в Ивановской области, где часть Костромская и часть Владимирская. То есть кое-где тоже есть такие анклавы. Вот.
А, например, где Ивановская, Владимирская, это уже у меня такой личный интерес.
Ну, там замечательные росписи школы Тимофея Алексеевича Медведева. То есть там вот, если вы откроете свод памятников по Ивановской области и воспользуйтесь им как путеводителем, это сейчас некоторая путаница, потому что это не, прежде это была Костромская губерния, Владимирская губерния, а сейчас надо смотреть, соответственно, Ивановскую область.
Тимофей Медведев, я помню его работу, да, в окрестностях Тейково.
Но не только. Есть в Шуе, да, есть в Парском его брата.
Парская,
да, Епифана Медведева. Конечно. То есть там он даже был не один. Потом есть в Угличе Спас-Преображенский собор. То есть местами на самом деле есть.
А Спас-Преображенский это тоже его?
Да, да, да. Это 1811 год. Это такой, я бы сказала, эталонное начало вот этой красоты провинциальной, академической, церковной живописи в стиле классицизма.
И мы об этом тоже в рамках наших программ говорили. У нас за, даже не знаю, может быть, за последние десятилетия сложилось такое несколько пренебрежительное отношение к этой академической живописи. Оно даже у меня одно время было, потом как-то я от него избавился, просто потому что, и вот с Евгением Соседовым это обсуждали, вот у меня действительно из-за этого, из-за того, что я там в детстве когда-то интересовался, у меня детство проходило среди, в том числе, реставраторов, и вот этот флёр воспитание, идущее от 60-х, 50-х годов, от вот этой реставрационной школы, которая наследовала тем людям, которые там обретали Рублёва, да, вот это Рублёв, а это вот поздний 19 век, даже когда в церковь пришел, я смотрел на иконы, которые бабушки приносили в храмы, и уже вот такой юный подросток, который безапелляционно заявлял, а это сельское письмо 19 века. Господи, сейчас это сельское письмо 19 века, конечно, совершенно иначе смотрится и в иконах, и на стенах, и все это совсем по-другому. Ну, хорошо, что мы пришли к тому, наверное, и нужна какая-то насмотренность, и для этого надо ездить, смотреть. возвращаемся в Тверскую область. Какие памятники можно выделить из тех, где вы работаете, где вы бываете?
Даже не знаю, с чего начать. Всегда начинаем с ЕСИК.
Ну, у нас дилетантские, понятно, что вопросы, да. Так как мы здесь не профессионалы, и поэтому нам всегда интересно, ну, вот так. А вот что и куда ехать смотреть? Где это можно посмотреть?
Ну, наверное, сначала надо ехать в Бежецк. Наверное, надо идти сначала в Спасский храм, который не закрывался, да? Хотя это получится история с конца, да? Потому что он уже начало 20 века. Просто это будет проще, да? Потом надо идти пешком в Княжево, да? Наверное, тоже это рядом, потому что Благовещенскую церковь замечательная. А потом надо садиться и ехать в Еське, и вот дальше там, так сказать, разработать маршруты. Обязательно не забывая Сокромную, Тихвинскую церковь, не закрывавшуюся. Обращать внимание на те храмы, которые не закрывались, потому что это вот так, я бы сказала, такие музеи, это заповедники исторические.
Вот. Эти храмы сейчас действуют, или многие из них, я смотрю, ну, в общем, преимущественно это заброшенные, закрытые, или храмы, где начинается консервация?
Разные. Есть, которые вообще не закрывались или закрывались очень ненадолго, да, вот как Спасская церковь, Кладбищенская некогда, сейчас собор в Бежецке, да, это такой... уникальный, в общем-то, комплекс сохранившихся вообще масса всего. То есть и утвари церковные, иконостасы, иконы, росписи в разной степени сохранности. Да? То есть это вот дух времени там полностью вот как бы законсервирован. И также Сокромные, вот в таком же духе. Тоже они очень...
Не закрывались.
Ну, вот ненадолго закрывались.
Да, в конце 30-х годов храм закрывался и открыт был во время войны, насколько мне известно.
Ну, это же частая история, да. Конечно. Иван, вы после того, как заинтересовались 5 лет назад, я так понимаю, проделали уже достаточно большую работу, и вы писали про эти храмы, вы что-то делали вместе с реставраторами.
Да, вот я сегодня пришел со сборником «Вестник Православного Свято-Тихоновского университета. Вопросы истории теории христианского искусства», где примерно год назад вышла моя статья, посвященная наследию бежецкого живописца Михаила Васильевича Тиранова. Ну, можно сразу сказать, что вот это имя Михаила Васильевича Тиранова, оно было, так сказать, вот с помощью архивных исследований открыто за последние 2-3 года, потому что мне, работая в архиве Тверской области, в Государственном архиве Тверской области, удалось найти те документы, которые проливают свет и на вопрос авторства ряда ансамблей монументальной живописи от региона, о котором мы говорим, и они открывают ряд других интересных подробностей, связанных с выполнением этих церковных заказов, потому что это были именно заказы от приходов, которые выполняли церковные мастера. И вот, работая с этими документами, по-настоящему погружаешься в мир провинциального церковного искусства. То есть это такое окошечко, через которое мы можем немножко заглянуть в этот мир. Конечно, мы не узнаем всех подробностей, нам приходится и прибегать к реконструкции, к каким-то предположениям, но тем не менее теперь у нас есть обширный документальный материал, который позволяет уже предметно говорить об этом явлении, и целый ряд имен открывается, мастеров провинциальных, да, ну, первое в этом ряду имен уже я назвал, это имя Михаила Васильевича Тиранова, мастера живописного художества, как тогда говорили, из города Бежецка, губернского секретаря, то есть он был чиновником, госслужащим уже в определенный момент своей карьеры. И можно сказать, что вот эта школа, Бежецкая школа живописная, или, можно сказать, шире северо-востока нынешней Тверской области, она во многом связана именно с именем вот этого мастера Михаила Васильевича Таранова и вообще династии бежецких мастеров Тарановых, потому что он, да, был не один, можно говорить о целой династии.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня Иван Крылов, кандидат физико-математических наук, краевед, Анна Павлова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом словаря художников Российской академии художеств. Анна Леонидовна, имя Тиранова было известно вот до того, пока не стали пристально заниматься бежецкими храмами, и пока Иван не начал свою работу?
Было известно очень хорошо имя младшего брата, Алексея Васильевича Тиранова. Это совершенно определенно было. А Михаил Васильевич, да, действительно, но это была абсолютно такая, как это сказать, в тени фигура, абсолютно не высвеченная. Мы знали, что он, да, был, но что он делал, какие-то упоминания, осколки, да, мы знали из документов, там иконостас, что-то такое. То есть, что он был, да, но его реальную роль мы не представляли.
А вообще, ну, мы сейчас перечисляли некоторые имена, вы перечисляли, вот такие провинциальные живописцы, как Тиранов, как Медведев, как еще, судя по всему, ряд имен, многие из которых, в общем, и неизвестны, вот Иван занялся, и сразу начинает открываться, сразу эти имена начинают всплывать, но, опять же, вот кто-то, может быть, в своих областях, губерниях займется и тоже имена, ведь везде были эти живописцы, везде эти артели работали. Понятно, что Тимофей Медведев далеко не ездил, и Тиранов тоже далеко не ездил. Что в первую очередь мы должны понимать про этих людей? Их образование, их уровень знания, богословского какого-то познания, где-то они учились писать, или это самоучки, которые друг от друга перенимали. Мы же совершенно вот эту часть не знаем, это же интереснейший пласт, вот мы там говорим художники-передвижники, портретисты XVIII века, романтизм, а вот имена провинциальных художников, я смотрю, тут, ну, к сожалению, мы не можем вам показать, наши гости принесли эти изображения настенной живописи, фотографии настенной живописи, извините, и это совершенно удивительные образы, удивительно прописанные, очень живые, и ты понимаешь, что это мастерство высокого уровня. А кто они были, откуда?
Замечательный вопрос, это очень интересный вопрос. Можно сказать, что специалисты вообще-то, конечно, занимаются, справедливо предположили. Есть великолепная книга об архангельских художниках и мастерах Татьяны Михайловны Кольцовой, это вообще эталонное издание, где есть и биографии, и подряды, и об их, так сказать, именно о том, как они учились друг у друга по, так сказать, древнерусской схеме, семейно. Да? То есть там сохранялась, протягивалась линия от 17 века через 18-й, в начало 19-го. То есть у нас получалась непрерывная линия развития такая. Есть замечательный словарь и целая школа исследований в Ярославле, которые занимаются. Это Александр Иванович Шемякин, это целый круг искусствоведов и музейных сотрудников ярославскими мастерами. Они исследуют этот вопрос, как занимались. Есть краеведы, которые занимаются этим вопросом. Например, Михаил Юрьевич Бутов занимается как раз Тимофеем Алексеевичем Медведем, и кое-что тут-тут-тут-там мы узнаем. И ставятся вопросы очень интересные, потому что, вот, допустим, тот же сам Тимофей Алексеевич Медведев, он о себе говорил, что он самоучка. Но специалисты, такие, например, как Татьяна Львовна Никитина из Ростова, она совершенно справедливо задается вопросом, но мы-то понимаем, что он имел в виду, что он не учился в Академии художеств. То есть он самоучка-то самоучка, но на самом деле у них была школа, и школа, она была очень своеобразная, она была абсолютно вот древнерусская по сути. То есть они продолжали концентрироваться вокруг мастерских, часто семейных. Вот, например, Александр...
А в чем древнерусскость?
Древнерусскость в том, что они не отправляли в Санкт-Петербург вот в это время.
То есть они... То есть это именно местные школы. Вот
да, то есть они, например, вот в Бутырской Слободе, там, где под Ярославлем, там, где была, так сказать, территория живописцев архиерейского дома, вот там они обучались, соответственно, друг у друга, обменивались тем, что исходило уже из Петербурга, гравюрными образцами. Кстати говоря, они много ездили. Достаточно, потому что монументалисты переезжали с места на место. Иконы можно писать, так сказать, дома, да? То, соответственно, если заказ на роспись, то собираешься и едешь, так сказать, на довольно длительный срок. Хотя они работали очень быстро.
Это ну, сколько, тоже... вот это хороший вопрос. Сколько занимала роспись такого храма, как, например, в Еськах?
По-разному. Вот с Укромных там что-то у них произошло и затянулось дело, да, на несколько лет. А в Еськах более, так сказать...
В Еськах мы абсолютно точно знаем. понимаем, что роспись заняла три летних сезона, 1845, 46, 47, потому что в 47 году осенью храм был освидетельствован церковным начальством, и уже росписи, соответственно, были освидетельствованы, и работы, очевидно, закончены. А контракт относится к самому концу 1844 года. Но там, опять же, было оговорено, что это все должно быть исполнено в течение трех сезонов. Но это большой храм, это большой заказ стоимостью более 3000 рублей серебром на тот момент. Ну, для примера, неплохой дом в Бежецке стоил деревянный рублей 300-400 серебром. То есть это 10 городских домов, стоимость росписи храма в Еськах, в селе.
Ну, это и работа.
Да.
Это не то, чтобы там приехал... Но, кстати, опять же, хороший вопрос, приехал, не приехал. Это же артель, вот... Когда мы говорим, даже опять извините, что мы уходим в общие такие понятные примеры, вот Рублёв, да, понятно же, что не только Рублёв это все расписывал, но мы зачастую это не понимаем, нам кажется, что это Тиранов, ну, значит, вот это все полотно – это Тиранов. А он же, что он, лики прописывал или руководил просто общими работами и говорил, что какая композиция где должна быть, выстраивал вот это богословие в красках. Как это происходило?
Ну, здесь, с одной стороны, мы вступаем в область уже предположений наших, но, с другой стороны, у нас есть, опять же, архивные материалы, и те же самые контракты немножко приоткрывают для нас процессы, собственно, как происходила роспись храма. Например, мы знаем, что в артели Михаила Тиранова были подмастерья официально. Официально это задокументировано, потому что подмастерья нанимались особо, у них были свои права, свои обязанности. Вот был такой Михаил Андреевич Кудрявцев, который был подмастерьем Михаила Васильевича Тиранова. Потом он уже работал как самостоятельный мастер. Кроме подмастерьев были, очень интересно, опять же, в контракте на роспись Смоленской церкви в Алабузино, еще один храм под Бежецком, вот там указано, что Тиранов должен этот храм расписать, но фигуристы и уборщики, которые у него работают, он их не должен отсылать на работы в другие храмы. И вот кто же такие фигуристы и уборщики? Ну, фигуристы, видимо, те мастера, которые пишут фигуры или какие-то фигурные, многофигурные композиции. А уборщики – это те мастера, которые пишут орнаменты, то есть мастера-орнаменталисты, потому что орнамент, вообще уборка, как это называлось, почему уборщики? Потому что уборка – это вот… Уборка имела очень важное значение и играла важную роль вот в классицистической росписи, потому что она собирала весь комплекс росписей в единый ансамбль с такой большой архитектурной декорацией, поэтому мастера-уборщики – это были очень важные мастера. И вот мы видим, да, что артель – это уже как минимум 5-6 человек, на самом деле, скорее всего, больше, потому что были какие-то
технические, совсем технические. А что-то мы знаем про их сословный статус, кто они были?
Ну, на самом деле, вот Михаил Васильевич Тиранов, опять же, он очень интересная фигура, человек, который, можно сказать, вырвался из своего социального слоя. То есть он первоначальный мещанин, это древняя бежецкая фамилия Тирановых, которая фиксируется в документах, ну, с эпохи первых Романовых. Мы знаем, что его предки жили в городе Бежецке, тогда Бежецкий верх или Городецк в Бежецком верхе. А уже в зрелые лета, да, он поступает на государственную службу, сдает экзамен, получает свидетельство из Академии художеств, которое позволяет ему занять должность учителя рисования и чистописания Бежецкого уездного училища. Он приобретает первый классный чин, исключается из податного сословия, потом продвигается по служебной лестнице, он уже губернский секретарь, это уже чин 12 класса, и становится личным дворянином. И если ранее писалось «цеховой мастер, бежецкий мещанин Михаил Васильевич Тиранов», то после 1834 года это уже господин Тиранов или господин рисовального искусства учитель Михаил Васильевич Тиранов. То есть социальный статус менялся. И карьера мастера позволяла этот социальный статус поднимать.
В целом, вообще, художники – это статус.
Скажите, пожалуйста, а насколько, если мы возьмем несколько храмов, расписанных артелью Тиранова, насколько мы увидим какие-то общие идеи? Или к каждому храму, будь то Еськи, будь то Никола Высока, это же тоже Тиранов, да?
Никола Выска нет, Никола это его Выска. Уже его последователь, скажем так.
Ну, вот если мы возьмем там 5 храмов, расписанных Тырановым, его артелью, насколько мы увидим повторяющиеся сюжеты, композиции, идеи, само вот богословское осмысление, или каждый раз это что-то новое, это какая-то идея?
Ну, здесь, наверное, о стиле. Вот как раз вот тут выплывает проблема стиля. Потому что вообще в целом классицизм в церковном монументальном искусстве, в росписях, да, это очень оптимистическая эпоха. Вот, скажем, Страшный суд. Вот в том виде, в котором мы привыкли его видеть в Средние века, его нет. Но есть зато очень знаменитая такая, так сказать, установившаяся, получившая широкое распространение тема дел, добродетельных дел разных. То есть это по 25 главе Евангелия от Матфея, был ли ты в темнице, так сказать, накормил ли ты голодного и так далее, и так далее. Вот это вот все там, так сказать, будет показано, деятельного такого милосердия картины перед нами развернутся. То есть Страшный суд с его ужасами, да, и обличением, там, скрючьями, там, и так далее, с надписанием всяких грехов, это уходит. А на смену этому приходит такой очень жизнерадостный и жизнеутверждающий, так сказать, мотив. Вот это, например, там вместо темы страстной выходит тема воскресения Христова, она получает широкое распространение.
А это личное или это пожелание заказчика? Как это можно определить?
Это я говорю сейчас очень обобщенно. Это если с птичьего полета посмотреть на всю стилистику вот, и на, так сказать, школу, допустим, воскресения, в Вознесенском соборе в Арзамасе, который мы видим, Ступинскую, да, вот даже само посвящение собора Воскресению Христову, да, победа над Наполеоном, вот это такая жизнь и искусство победителей и стремление изобразить темы, связанные с воскресением Христа. Это вот это, если, так сказать, взглянуть вообще. А в частности, да, конечно, у нас есть, тут возникает тема гравюрных образцов, и у нас есть излюбленные, вот так же, как есть в 17 веке Пискатор, да, Библия Пискатора, то также художники использовали Библию Вайгеля в четвертях. Это 1695 года Библию, очень ее любили и в Устюге, например, там, в Ярославле. И вот и Тыранов тоже пользовался. У него был не один Вайгель, а целое, так сказать, наверное, собрание. У него был свой музей гравюр, я думаю.
Если, мы об этом даже знаем, потому что собрание гравюр Тыранова в начале 20 века попало такому ржевскому краеведу Симпсону. И он до революции сдал статью, посвященную этому собранию. На самом деле это было не чисто именно Тырановское собрание, это было собрание гравюр и стампов, передававшихся от живописца к живописцу. И живописцы оставляли там подписи. Тыранов, кстати, подписывался латиницей. Тиранов, 2 F на конце. То есть, видимо, он знал латынь. Ну, в каком-то, в какой-то степени. И вот это собрание гравюр, кстати, позволяет проследить преемственность художественных школ внутри Тверской губернии, потому что Тыранов, как известно, учился в Калязине у мастера Прянишникова, потом работал в артели калязинского мастера Берегова, и вот мы знаем, что действительно многие гравюры калязинского мастера Берегова перешли потом Тыранову, он их использовал, естественно, как образцы. А возвращаясь к вопросу о выборе сюжетов, мы знаем, что действительно заказчики принимали в этом участие, и в контрактах часто прописывалось, какие сюжеты. Заказчики – это и причт храма, то есть священники, диакон, псаломщики.
Это зависит от статуса самого поселения, владельческое ли это село или это... Нет,
ну, на у самом нас деле... владельческих сел вот здесь вот, собственно, усадебных церквей таких нет.
Вот, среди это прочего. Важно. Мы сейчас об этом тоже поговорим буквально через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Анна Павлова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом словаря художников Российской академии художеств, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, Иван Крылов, кандидат физико-математических наук, краевед, человек, который исследует Бежецкий край и, в частности, художественные работы, росписи бежецких храмов. Очень интересный разговор, и мы его продолжим через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня кандидат физико-математических наук, краевед, человек, занимающийся Бежецким краем, Иван Крылов, Анна Павлова, кандидат искусствоведения, заведующая отделом словаря художников Российской академии художеств. Мы говорим про росписи бежецких храмов, очень интересные работы Артели Тыранова. Вы говорите, что владельческих сел, вот мы закончили первую часть программы, на том, что владельческих сел очень немного, я мысленно все время апеллирую к Суздалю, в котором там проходит немалая часть моей жизни, в Суздале тоже, конечно, владельческих сел очень немного, то это, судя по всему, роднит то, что здесь заказчики, они, с одной стороны, даже, наверное, свободнее в своем выборе, это и сами крестьяне, достаточно богатые люди, государственные крестьяне, по крайней мере, люди, которые имеют гораздо больше возможностей в своем сословии крестьянском, чем крепостные того времени. И это действительно притчат храмов, которые тоже вольны, тут гораздо больше, чем во владельческих селах, как-то вот определять направление живописи, работать совместно с мастерами. Мне так кажется. То есть я тут даже вопрос переформулирую, это так, да?
Ну да, это действительно так, вот, и опять же мы видим по текстам контрактов на росписи, что сами сюжеты, они часто утверждались причтом, утверждались церковным старостой, а церковный староста, если это село, это, как правило, крестьянин, ну, как правило, какой-то уважаемый крестьянин, скорее всего, занимавшийся торговлей или какими-то, может, производствами даже. И действительно, вот процесс выбора сюжетов, как он происходил, мы можем на эту тему отчасти пофантазировать, но, например, в одном из контрактов, это уже не контракт Артели Тыранова, это контракт с другим мастером, ярославским мастером Кузьмой Фадеевичем Бобровым, кстати, учеником упомянутых живописцев Медведевых, он работал в Кашинском уезде, вот в одном из контрактов этого мастера встречается любопытная вещь, что он своим заказчикам, то есть приходу храма, представляет собрание эстампов, то есть тех самых гравюр, и просматривая это собрание, вот заказчики должны выбрать, вот нам нравится вот этот сюжет, то есть как будто очень современная, да, практика, вот приносят альбом с работами, с образцами, и вот заказчик смотрит этот альбом и выбирает те образцы, которые ему нравятся, да. Поэтому роль заказчиков была, конечно, очень важна.
Образцы эти выбираются и дальше им жестко следуют, или образцы – это вот именно образцы, это какой-то вот общий пример?
Это очень хороший вопрос. Действительно, как в Древней Руси, знаете, образец, он весьма…
Но в Древней Руси гравюру не принесешь.
Нет, но у них были, они работали по своим, у них же были всегда в основе по какой-то образец.
Ну, да.
А отношение к нему было очень, так сказать, такое своеобразное. Как могли, его трактовали, и это очень хорошо видно. Если прикладываешь гравюру и сравниваешь ее с росписью, то сразу видна разница. То есть очень разнообразно это делали.
А как сами росписи совпадают с датировкой храма? То есть чаще это уже построенные храмы, или чаще это вот строится храм, и одновременно уже после основных работ проводится роспись, и насколько это влияет на богослужебную жизнь?
По-разному, конечно. Где-то сразу же храм строится, еще, вот, например, скажем, мне вот сейчас попался документ, не связанный с Тверским краем, в Рязанской области, но заказанный в Москве, да, там еще не достроенный, не сведенный вообще свод основного объема, а в трапезной Петр Михайлович Лунин, владелец этого села Желудево в Рязанской области, он уже говорит о том, что все, мы тут все заказали уже, уже роспись трапезной идет вовсю, уже заказываются иконы, иконостас, все быстро очень делается, то есть стремительно. То есть еще не достроен основной объем, но уже идет речь о росписи трапезной.
Ну, если мы говорим о сельских храмах, в частности, Бежецкого уезда, то, как правило…
Просто я вижу здесь разные датировки, они отличаются где-то на полвека примерно.
Но если мы говорим о сельских храмах Бежецкого уезда, то, как правило, роспись храма – это был последний этап в украшении храма, да, ну, взять храм Сукромных, например. Сам храм Сукромных строился в последней четверти XVIII века на рубеже 18-19 веков, возводится иконостас, такой высокий, барочный, несколько архаичный уже для своего времени, а роспись заказывается только в 1831 году.
Но за это же время богослужебная жизнь какая-то. Или рядом стоит деревянный храм, который предшествовал вот этому, и службы, скорее всего, идут там, и все ждут, когда построят большой.
Разная ситуация. Где-то сразу в трапезной, вот почему трапезная стремительная, теплый храм быстрее делается, потому что его можно...
Там начать служить.
Конечно, он поменьше, можно полностью... Нам сейчас это очень трудно представить, потому что мы заходим в церковь, в которой объединена теплая часть и холодная.
Нет, ну, в принципе, не сложно, конечно.
Да, да. Раньше всегда глухо было наглухо закрыта вот эта часть, которая отделяет зимнюю церковь, трапезную, собственно говоря, и, как в документах она называется, от настоящей церкви.
То есть, или ансамбль парных храмов тоже часто бывает, где зимняя и летняя, маленькая зимняя отапливаемая, теплая и холодная большая летняя.
В Бежецке был такой ансамбль соборный, главный храм обновления храма Воскресения Христова, ну, Воскресенский собор летний, и рядом с ним маленькая Казанская церковь, ну, вот подобно Угличу.
Там, ну, в Суздале это сплошь и рядом, в самом городе это почти всегда так, в районе, ну, в Ополье, в Суздальском Ополье очень часто. Тиранов – это, давайте, годы жизни известны ведь?
Да, годы жизни известны, но известна точная дата рождения – 1793 год. А дата кончины Михаила Васильевича до сих пор не удалось установить. Есть только граница нижняя – 1860 год, то есть последний документ, в котором он упоминается, наиболее поздний документ с его упоминанием – 1860 год. Но уже, да, по этим данным видно, что он прожил достаточно длинную жизнь, особенно по тем меркам, почти 70 лет, как минимум, может быть, и больше.
А он работал только в Бежецком крае? Или я так понимаю, что даже в Ярославской, нынешней области, тоже есть какие-то его работы, артели?
Да, то есть очевидно, что как мастер Михаил Таранов был известен далеко за пределами Бежецкой, не только Бежецкой, а даже Тверской губернии, потому что в Ярославской губернии есть, например, такой замечательный храм Смоленской иконы Божией Матери в селе Княжево, под Мышкинского уезда он относился, да, и вот этот храм как раз-таки, его роспись и создание иконостаса было заказано Тиранову, а заказчиком был местный помещик Лаврентий Дорошкевич. То есть это был уже дворянский заказ. И, кстати, по самому облику этого храма и по стилистике это очень хорошо видно на самом деле.
А храм сохранился?
Он сохранился в руинированном состоянии, росписи частично сохранились от замечательного иконостаса, такой очень оригинальной конструкции, он увенчан полусферой с крестом. От него остался, по сути дела, остов.
Ну, даже остов – это хорошо, потому что сохранение остова – крайне редкая история. Но если мы, опять же, мы часто вспоминаем эту книгу «Чёрные доски», где Слоухин пишет, что это 60-е годы, уже все-таки середина 60-х, где он ездит по селам, ну, в основном это Владимирская область, и он находит еще иконы в иконостасах. И это и мало того, что он находит в иконостасах иногда, он еще и находит, что иконами забиты оконные проемы храмов. Я после этого, как-то помню, даже тоже ездил по храму Владимирской области и искал где-то, может быть, понятно, что уж с черных досок 50 лет прошло, больше 60 теперь, но какие-то доски, которые могли бы напоминать икону.
Так они и до сих пор кое-где.
Да, встречаются. Я ни разу не встретил.
Да, встречаются.
Или это уже настолько неочевидно было?
Особенно вот 20 лет назад, когда мне посчастливилось подключиться к программе «Своды памятников», мне приходилось видеть иконы в разном состоянии, оборванные холсты такие, если на холстах иконы, а иконы в иконах. У нас Стас последний, так сказать, на самом верху, который,
да,
трудно снять.
Не встречал. Я тоже где-то примерно как раз в Суздале, это уже не 20, даже больше лет назад начал там ездить везде смотреть, там уже нигде этого не было.
Бывает, да, бывает. Там... Где трудно достать.
Остов иконостаса – это такая тоже достаточно редкая история, чтобы где-то вот так вот сейчас вспомнилось. В Суздале есть последний колокол, на колокольне до сих пор висит, и его там уже теперь храм восстанавливают, сохранили как память.
Ну вот, например, село Хатимль в Ивановской области – замечательное место.
Ой, знакомое что-то.
Да, это история. Уникальная, так сказать, отдельная история. Там два храма, и вот в одном большом храме до сих пор на самом верху, он огромный такой, он больше даже, чем Еськи, такое соборище.
Ну да, да.
И на самом верху там так и есть Спаситель из композиции «Воскресение Христово», которое венчало собственно говоря, иконостас.
Ну, под Бежецком тоже есть.
Не залезли.
Такой, да. Под Бежецком тоже есть такой пример. Это замечательный храм Всенёва-Дуброва. Ныне это Санковский муниципальный округ, а вообще это Бежецкий уезд. Кстати, семейный храм князей Хилковых. Там вот Михаил Иванович Хилков, министр пути и сообщения, наверное, самый известный в истории Российской империи. Он бежечанин по происхождению, бежецкий помещик. И вот в этом храме сохранился иконостас многоярусный, и в нем, по-моему, в верхнем ярусе осталась одна или две иконы, уже вот настоящие такие темные доски, черные доски, но сохранились. Просто не достали, видимо, когда храм окончательно грабили и вывозили все, что там оставалось. Он закрылся уже в хрущевское время, этот храм Всенёва Дуброва.
Ну вот да, из хрущевских храмов, это же тоже есть истории, где их сохраняли местные жители, просто запирали, следили за тем, чтобы дверь была заперта. Тоже нечасто, но такое встречается. Мы, если вот сейчас как бы слушаем эту программу в Москве или в Московской области, нам вот эти реалии сложно представить, поскольку здесь все или подчистую разрушалось, или в начале 90-х начинало быстро восстанавливаться. И вот эта быстрая реставрация, она, к сожалению, тоже свои печальные плоды принесла, с одной стороны. Вот
переделывают. Он.
Теперь переделывают, но уже росписи не вернешь никак. Но и мы об этом часто говорим, что ощущение человека, который начинает восстанавливать храм, даже если производится научная реставрация архитектурная, очень сложно объяснить, что вот эти покрытые плесенью росписи, остатки вот здесь, там в общей сложности процентов 5 от всего, что было, это в общей сложности, что их тоже надо сохранять, потому что нет представления, как это сохранять, нет совершенно никакого опыта, а в начале 90-х об этом вообще не думали, поэтому мы заходим сейчас в установленные там, в середине 90-х храмы и видим белые стены. Ну, там иногда современные росписи, но чаще белые стены. Это же тоже, наверное, в определенном роде. Ну, а об этом только в прошедшем времени можно говорить.
Да, очень не хотелось бы, чтобы через какое-то время вспоминали о том, что в некоторых храмах была роспись.
А
те, которые придут после нас, да.
А вы можете, или это абсолютно непрофессионально так говорить, что приезжаете в какой-то закрытый, разрушенный храм, и видите роспись, и оставшуюся там в небольших количествах, и говорите, а, ну это все так себе, это никакой ценности не представляет. Такое может быть, или это непрофессионально, тут надо работать с тем, что есть?
Ну, наверное, все-таки да, надо работать с тем, что есть, потому что, во-первых, вот я даже, у меня, наверное, даже не было ни одного случая, чтобы вот такой был вот пример, чтобы однозначно можно было сказать, что это не заслуживает сохранения или изучения, даже как памятник истории, да, вот мы смотрим на росписи, скажем, откровенно какой-то такой школы народного или примитивистского толка, но у меня есть такое очарование и такая красота вот этой простоты, допустим, да, вот вспоминается в Удомельском районе церковь, которая...
Судорстерская область.
Да, в Удомельском районе церковь в селе Котлован. И вот до сих пор там четверик открыт всем ветрам. Каждый год, да, сыпется снег на остатки иконостаса, на, кстати говоря, на клочья на холсте написанных образов и на замечательную выразительную роспись в таком очень наивном ключе.
Я открыл, вы тоже, друзья, если вдруг компьютер откроете, очень интересно, печь сохранилась.
Да, то есть это вокруг вообще место интересное, там сохранилось. Котлован, село очень такое.
Да, удивительно, что на самом деле, несмотря на то, что всем ветрам и снегам открыто, а тут еще вот целые вполне зримые фрагменты сохранились.
Да, вот можно сказать, что эта роспись, так сказать, примитивна по своему художественному языку, но сколько в ней выразительности, как она интересна по иконографической программе, редкой.
Ну, вот, правда, холст в иконостасе вижу.
Да, да, то есть вот видите, стоит только копнуть... Мы проваливаемся в историю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Анна Павлова, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, кандидат искусствоведения, Иван Крылов, краевед, кандидат физико-математических наук. Иван занимается Бежецким краем и росписями храмов Бежецкого края. И об этом мы сегодня говорим, говорим о том, как это сохраняется, о том, в чем ценность, потому что мы далеко не всегда эту ценность понимаем, и далеко не всегда можем ее кому-то объяснить, к сожалению, но это уже вот вопрос насмотренности, вопрос ощущения того, что все это необходимо сохранять. А в Бежецке, в бежецких храмах сейчас вот вы чувствуете какую-то помощь со стороны местных жителей, их ощущение причастности к тому, что это действительно важные произведения? Или, ну, как это вот все у нас стояло тут 30, 40, 50, 100 лет, так и оно...
Ну, вообще, местные жители всегда огромный интерес проявляют, вообще-то говоря, особенно интеллигенция, и где бы мы ни бывали, мы видим огромный интерес к своим памятникам. Это однозначно совершенно, это заметно и вот в Ивановской области особенно, вот Михаил Юрьевич Бутов, который сам из Тейково, можно сказать, бросил все и изучает Медведева и всю историю с ним связанную, вообще абсолютно, досконально. Вот, то есть это отклик колоссальный, вообще-то говоря, как раз у, именно у людей, которые там живут, и им это интересно очень. Вот, допустим, какие-то встречи, если в библиотеке, да, в Бежецкой, туда приходят люди. В Москве собрать, так сказать, аудиторию с рассказами о церковной росписи, это еще надо постараться.
Не Рублёв же.
Да, тут столько всего, вот, а если будешь рассказывать в малых городах о ценности их искусства, и тем более вот такие, как вот у Ивана, какие-то материалы исторические, которые связаны именно с конкретной личностью, да как же, очень интересно, да. Хотя там в Бежецке огромный интерес вызывает личность Николая Степановича Гумилёва, например, да, там есть гумилёвские чтения там, и так далее, но там все вместе. Есть интерес, безусловно. Другой вопрос, что не всегда это может быть поддержано с материальной стороны, поэтому это незаметным остается. То есть это все, так сказать, на интерес-то есть, денег нет.
В чем заключается ваша работа?
Наша работа да. Сохранить, хотя бы описать все, что есть. Все, что осталось, сфотографировать все, описать все, всю иконографическую программу, дать хронологические рамки, если нет архивных документов. То есть все схватить пока не поздно. Потому что вот на протяжении моей жизни, за 20 лет я наблюдаю за этими росписями всего-то навсего, и я вижу, как все просто как песок сквозь пальцы.
Да, это правда. Причем ты порой 20 лет назад приезжаешь в какое-то село и видишь, ну, вот руина храма, ты здесь никогда доселе не был. И через 20 лет ты снова туда приезжаешь, или в течение 20 лет там часто бываешь, и ты не видишь каких-то особо изменений в архитектуре. Ну, там сильнее не разрушился. И еще, может быть, 150 лет так же простоит. Ну, там какие-то утраты будут, критические, некритические, но стены, скорее всего, простоят. А вот если есть фотографии интерьеров внутри, росписей, то ты через 20 лет приезжаешь и понимаешь, что уже третий нет. Да, да, это, конечно, да. Большая проблема.
Другая проблема, что еще когда начинают восстанавливать, к сожалению, иногда тоже, так сказать...
Часто.
Да, на это не обращают внимания. То есть роспись, она страдает... В первую очередь, так же, как каркас иконостаса, остатки. Вот это вот что-то требует большого, надо сказать, профессионализма.
А неужели росписи, которые были сделаны в 30-е годы 19 века, никак практически не подновлялись до закрытия храма?
Почему же подновлялись? Но вот именно конкретно в то, о чем мы говорим в Бежецке, в очень минимальной степени. И вот мы об этом всегда стараемся, если это видно, мы всегда об этом говорим, что здесь они подновлены, и тогда-то стараемся предположить. Но самый сильный ущерб, как правило, наносился после 1950-х годов, когда...
Это хрущевская кампания.
Когда здесь расписывали вот в храмах вот эти вот такие очень грубо, часто маслом, и я еще застала...
А это в действующих храмах.
Да, особенно где, собственно, ремонт был. Ведь часто грозили священнику, если роспись не обновлена, иконостас не подкрашен, вот в Сукромных, ярчайший пример, это же золотой иконостас был, его покрасили белой масляной краской, но ведь не от хорошей жизни, золото стало облетать, ни на реставрацию, по золоту денег у него не было, у священника, он прокрасил белой масляной краской уникальную совершенно поверхность, драгоценную, он ее прокрасил, потому что ему сказали, не приведешь порядок, закроем.
Что ему закроем было? Регистрацию,
да, регистрацию лишим. Это мы даже представить себе не можем, в каких сложнейших обстоятельствах жизненных они были. То есть мы часто осуждаем, там, так сказать, там подновили, здесь покрасили не в тот тон там, да, но что это вообще было, да? То есть удивительно вообще, что это до нашего времени дошло. Ну,
заметьте, что мы прежде всего говорим о памятниках, о храмах сельских, потому что в самом Бежецке больше половины храмов было уничтожено в 1935-36 годах, когда была большая кампания по добыче кирпича для строительства льняного комбината. Бежецк – это вообще один из крупнейших торговых городов, где закупался лен и отправлялся за границу. И в советское время тоже была идея создания гигантского льняного комбината, и ничего лучше не нашли, как разрушать храмы для добычи кирпича на постройку этого комбината. Но, с другой стороны, уже до революции в самом городе работы вот артели Тиранова, работы эпохи классицизма, они, как правило, были поновлены или вообще полностью записаны, потому что в городе было гораздо больше денег, были спонсоры,
да,
богатые
деньги.
Купцы, да. А в селах, как правило, все-таки та роспись, которая создавалась в первой половине XIX века, если она находилась в хорошем состоянии, храм полностью не переписывался, в отличие от городских храмов. Поэтому на самом деле в Бежецке мы в самом городе мы не находим тех самых замечательных ансамблей эпохи классицизма первой половины XIX века, не только потому, что больше половины храмов было уничтожено, но еще и потому, что богатые спонсоры в соответствии со своими вкусами храмы переписывали уже в самом конце 19-го, начале 20 века. И вот те фрагменты росписи именно в городских храмах, которые сохранились, они все относятся к 1890-м годам и даже более позднему времени.
Ну, надо сказать, что это искусство было большого вкуса. Вот даже позднее, вот возьмем, к примеру, Княжево, вот Бежецкий, самая такая болевая, на самом деле, точка Бежецка – это Княжево, потому что это практически в городе, там пешочком пройти, с колоссальным количеством росписей храм в чудовищном состоянии, где ты заходишь, и ты буквально слышишь, как роспись опадает со стен. Да, это 90-е годы, там, 19-е.
Конец 1880-х, четверик, да, и 1890-е, да. Трапезная.
Ну, все это сохранилось даже по фотографиям, ну, там, 5-летней, 4-летней, да, давности, еще много всего сохранилось. Да. А вот что делать, что вы можете посоветовать людям, которые занимаются восстановлением храма? И вот у них есть задача храм восстановить, уж я не знаю, быстрее, не быстрее, но, послушав наши программы, люди начали понимать ценность этих росписей. Хотя до этого, ну, там, роспись. Под Рублёва распишем. Ну, как это говорят. Вот. А что делать, когда сохранилось там 5-10%? Нет возможности расписать. Есть понимание того, что сейчас можно все побелить, но хотя бы фрагментарно эти росписи сохранить. Вот как, что нужно делать?
Ну, во-первых, вот надо сначала вот это осознать. Мы в массовом таком сознании пока нет этого осознания того, что это абсолютно равнозначно древности, что даже всю, так сказать, историю человечества всегда были два подхода к искусству. Одно было, скажем так, античное греческое, если условно, да, которое основано на мимесисе, да, которое воспевает такую красоту внешнюю, да. Есть искусство символа, древнее искусство, там, не знаю, Египет, Вавилон, искусство тех религий, например, где запрет на изображение есть, да, где часто хотели подчеркнуть смысл изображаемого. И эти два подхода потом Византия попыталась соединить, да, донесла, и мы его получили, Русь получила его именно из Византии, эту традицию, сосуществование двух, вот и античного начала, и такого вот начала, которое основано на внутреннем, на, так сказать, мысли. А в начале 20 века эти две позиции были разведены. То есть возник авангард, да, который вообще отрицал академическое, или так называемое, называемое нереалистическое, да, искусство. И, так сказать, эта академия, в общем-то, мы наследники в каком-то смысле авангарда, потому что именно в этот период скинули с корабля современности вот эту академию, собственно говоря. И то, что открыли русскую икону, это тоже в каком-то смысле было последствие вот этого вот восторженного отношения именно к внутреннему содержанию в искусстве. И вот когда мы осознаем, что на самом деле, так сказать, заряд гуманистического вот этой красоты и религиозности есть и вот в этом искусстве, которое, да, оно основано на античном идеале, да, оно основано на эпохе Возрождения, да, оно западное в каком-то смысле, но оно настолько переведено на русский, что, так сказать, во-первых, давайте разглядим это, в конце концов. Это уже ясно совершенно, что это, все это спето по-русски. Вот как Пушкин, да? Конечно, на самом деле, если бы он не получил там лицейское образование, если бы он не был... Кличка француз же у него была, да, в детстве. Но, тем не менее, он нам все по-русски рассказал, да, он сделал, так сказать, русский язык вот таким особенным, универсальным. Вот это искусство созвучно, оно же этой же эпохи.
Так более того, люди, все мы там каким-то образом... Вот Иван рассказал в начале программы про бежецкие корни, да. Всех у нас есть какие-то корни вот из Бежецка, я не знаю, из Смоленских, из Ростова, откуда только не, откуда да. нет. И наши предки стояли под этими сводами и воспринимали и христианство, и искусство. Где они еще могли посмотреть на это искусство? Только там.
Совершенно
да?
верно.
Вот они в этом воспитывались.
Да. То есть церковь – это была местом, которое объединяло и музыку, да, и слово, и, соответственно, и живопись. Не случайно есть у Репина замечательные воспоминания в далеком близком. Он говорит, что он, приходя в храм, мама ему говорила: «С тобой стыдно ходить в церковь, ты все стоишь и глазеешь по сторонам». То есть вот он приходил, Илья Ефимович, художник, и с открытым ртом мальчишкой смотрел на что? На роспись. Это было его первое знакомство с искусством.
Да, Третьяковской галереи у него не было.
Не
потом
было.
Он сам туда попал. Спасибо большое за этот разговор. Мне кажется, очень интересно было. Я напомню, что у нас в гостях были Анна Павлова, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания, кандидат искусствоведения, Иван Крылов, кандидат физико-математических наук, краевед, изучающий Бежецкий край, росписи бежецких храмов, о которых мы говорили сегодня. Спасибо большое. Вот 5 дней программы про консервацию подошли к концу. Мы еще, я думаю, что не раз вернемся к этой теме, но когда-нибудь попозже. Спасибо, я Алексей Пичугин. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».